Длинные ноги Николя свешивались со скамьи, но, тем не менее, уснул он почти сразу же, едва положив руки под усталую голову. И снилось ему, что идет он по колено в ракочущем море, над головой кричат чайки, а недалеко на отмеле лежит прямо под солнцем чудно одетая пани Солоха, длинные волосы завитые, как парик у петровского чиновника, на ней странный мешок с дырами для рук и головы, короткий, так что аж еще чуть-чуть и нет в женщине таинства, глаза полуприкрыты, губы едва шевелятся, а на все побережье разносится печальственное: «Но нас с тобой соединить паром не в силах, меня, мой милый, с похмела не отпустила». А вот самого молодого человека отпустила, едва пропели третьи петухи. Вакул уже был на ногах, умываясь в ведре с фырканьем и плесканьем. Приятели поприветствовали друг друга молчаливыми кивками, а о вчерашнем походе к таинственному запорожцу Пацюку не говорили. Николя потер виски, в оконце светило восходящее солнце.
— А шо, паныч, я в ночь не шибко храпел?
— Нет, — вспомнив ракочащее море, соврал Николя. — А ты никогда не слыхал песни про паром?
— Паромщица, паромщица, гули-гули-гули, рам-цам-цам?
— Нет, нет, не очень похоже. Наверное, не оно. Так что, я пойду?
— Да як же можно, хоть чай с бубликами отведайте. Не что можно человеку без завтраку.
— Ну, молодой человек сразу почувствовал голодное бурление в желудке. — Завтрак, конечно, не помешал бы.
— А я прошу, будь ласков, просим до хаты, — обрадовался хитрый кузнец, который, судя по всему, просто опасался в одиночку идти к собственной маме, у которой запросто можно было застать и черта в гостях. Но, как принято у добрых приятелей, никто не задавал лишних вопросов, не подкалывал, не насмешничал, а лишь всей душой желал исполнить первую заповедь русского казачества: «Нет на свете уз святее товарищества». Ну и к тому же, раз это самое товарищество обещает добрый завтрак после тяжелой ночи, так кто ж скажет «нет»? Малороссия наша, кроме всяких иных прелестей, славна еще и самой лучшей на свете кухней, чего стоит одно украинское сало. Право слово, вот где бы вы ни пробовали сей чудесный продукт, хоть в Белой Руси, хоть в земле прусской, где он именуется шпиком, а прав же, лучшего сала, чем в Миргороде да окрестных хуторах, ни почем не отыщется. Или вот еще борщ. Слово заветное для каждого мужчины. Ежели в хате есть настоящий наваристый украинский борщ, стал быть, и мужика из той хаты поганой метлой не выгонишь. Это же вам не польский борщ, который на деле-то лишь прозрачный розовый бульончик на свекле с двумя-тремя клёцками на дне тарелки. Тьфу! Хоть пол ведра выпей, а ни почем не наешься. Да разве может кулинарное убожество сие сравниться с нашим малороссийским борщом, густым, могучим, в коем ложка стоймя стоит, но ежели еще и по русской традиции чутка сметаны добавить, так вообще вкус неподражаемый, божественный вкус, право слова. А ежели после борща вареник с творогом, вишней, картошкой да яблоками, а к тому галушки, прекрасней которых и сам пан-заседатель не ел, а свинину, тушеную с черносливом да с капустою, а пироги с курятиной да яйцами, а рыба речная из Днепра, где такие самые со сетрами водятся, что не приведи Господи нос воротить, ибо грех же, как есть грех, ну и стопочку горилки для аппетиту и лучшего пищеварения». Вот тогда ты и поймешь, что лучше нашего малороссийского стола, полного яств и разносолов, на всем белом свете не сыскать, уж простить за откровение и не сочтить за рекламу. А те же поляки называют нашу кухню «хлопское идло», вроде как «хлопская еда», ну да и как же их не бить после таких слов? Пока дошли до двора вдовы Солохи, солнце уже полностью взошло над горизонтом.
В еще прохладном воздухе уже разносились птичьи трели, легкий ветерок ласкал поцелуями своими нежные листья высоких тополей, хрустальная роса украсила жемчужинами и алмазами каждую травинку, а к колодцу, грациозно покачивая бедрами, спешили стройные девчины босиком в простых платьях, едва успевшие расчесаться да заплести яркие ленты в длинные косы свои. А вот уже и хата дрожайшей Солохи показалась из-за поворота.
— А если там опять черт?
— Да тю на вас, паныч, медом тут намазано, что вин каждое утро до нас шастать будет.
— Не знаю. Твоя мама тебе видней.
Вакула задумчиво сдвинул брови, поиграл желваками, со страшным хрустом сжал кулаки и подвинул друга в сторону. Николя не стал спорить. В конце концов, если кто-то ходит к вдовой маме кузнеца, это в первую очередь личное дело самой Солохи, во вторую — ее сына Вакулы, и уже в десятую — всех прочих, в том числе и Николя. Молодой кузнец подошел к дверям, тяжело бухнул в нее локтем и позвал. «Мамо, то я, Вакула, отвори!»
«Ой, а кто там?»
«Маму, отворяй, хуже будет».
«Ой, это же за спешка такая?»
«Маму, не бесите».
Вакула бросил на друга суровый взгляд, говорящий, что уж если там что-то не так, то он тут сей же час такой устроит, что всей диканьке жарко станет. Но в тот же момент дверь распахнулась, и на порог шагнула заспанная пани Солоха.
«Сыненько, а что ж ты не сказал, что ты не один будешь?»
На круглом лице первой диканьковской ведьмы играла широчайшая улыбка.
«То-то ж поди, паныч, ох, я качусь, чтоб мне провалиться, коли вру, чтоб у меня язык отсох, як у столетней сплетницы, чтоб меня крышкой погреба по маковке стукнуло, чтоб я сметану пролила, а ее кит съел, да не подавився, чтоб я после того сама мышей руками ловила».
«Мама, мы все поняли».
Вакула широким плечом сдвинул Солоху обратно в хату.
«Перекусить бы чего, а?»
Хозяйка засуетилась, усадила приятелей за широкий стол, в один миг накрыла его чистой скатертью и поставила в центр запотевшую бутыль самогона, литра на полтора-два.
«И все, мама, мы же глаза не продрали. Кто ж пьет с утреца да без закуси?»
«Я кто, сын, а москали?» Притворно удивилась Солоха, выразительно кося глазами на покрасневшего Николя.
Вакула сердито сдвинул брови, и бутыль исчезла еще быстрее, чем появилась. Взамен на скатерть была поставлена миска с вареными яйцами, блюдо с оленей, кольцо кровяной колбасы, черный хлеб с чесноком, белое сало и огурцы с помидорами.
«Большое спасибо, тетя Солоха!» — вежливо поклонился Николя и тут же получил в ответ красноречивый взгляд, что если б он был ее племянником, то она самолично открутила бы ему башку еще в колыбели, сказал бы, что так оно и было, да еще сплясала гопака. «Так я еще до колодезя пойду, воды принесу, самовар поставлю, будем чай с бубличками пить. Да вы ешьте, ешьте, хлопцы!»
Она потрепала Вакулу за щеку и удалилась в сени, важно покачивая задом. Не потому, что собиралась как-то покрасоваться, а по причине врожденной у большинства украинских сельчанок мягкой, влекущей грациозности. «Ох, добра баба!» — не раз шептали диканьковские казаки, вожделенно поглядывая ей вслед.
«Ну, с Богом!» — кузнец широко перекрестился и кивнул другу. «Не побрызгуйте, паныч, благородной еды нема! Ну и то преизрядная провизия для голодного человека, а?»
«Богатый стол», — согласился Николя, без малейшего чванства засучивая рукава и делая себе бутерброд с салом.
Минут пять не было слышно ничего, кроме хруста огурцов, мужского чавканья и треска облупляемых яиц. Вот с третьего яйца все и началось. Собственно, и не с него-то, яйцо как раз было вполне себе чистым и съедобным, да только наш герой случайно смахнул со стола немного яичной скорлупы. Разумеется, как человек воспитанный, он опустился поднять его тут.
— Вакула.
— Шо?
— У тебя хвост.
— Не разумею. Що у меня? —
Там, под столом, с твоей стороны, на полу, серый хвост.
Едва слышным шепотом просигналил Николя.
Кузнец побледнел, чуть не подавился колбасой, скосил глаза налево и вниз, после чего быстро топнул почему-то сапогом.
«Мяу!»
— взвился под потолок несчастный белый кот, с воплем вылетев из-под стола, метнулся в сени и едва не вышиб лбом дверь.
«Это не тот хвост»,
— холодно вздохнул молодой гимназист.
«Тот, что серый, с кисточкой, от тебя справа».
Вакула яростно повращал желваками и с еще большей силой опустил на пол уже правый сапог. —